Как и обещали, мы продолжаем знакомиться с документальными свидетельствами Первой мировой войны, столетие начала которой отмечается в этом году. Ставшие артефактами, музейными экспонатами, они расширяют перед нами горизонты истории, делая нас свидетелями давних событий, погружая и, возможно, впервые в живой реальный мир России начала Первой мировой войны. И первая наша сегодня встреча на выставке архивных документов, подготовленной Государственным областным архивом и развернутой в областной публичной библиотеке имени Белинского. С выставкой нас знакомит заведующая отделом Государственного областного архива Ольга Алексеевна Бухаркина.
Здесь собраны исключительно архивные документы, их более 150. И свои экспонаты представили не только архивы Екатеринбурга, но архивы и Свердловской области, также и Перми, и Челябинска, и даже прислали несколько документов из Государственного архива экономики. Первая витрина как раз рассказывает о первых днях войны, когда все наши земляки вместе со всей страной были охвачены патриотическими чувствами, неподдельными, энтузиазмом. И вот, в частности, например, из Верхотурья в Пермь присылают губернатору телеграмму, в которой сообщают о том, что на площади города собрались жители его вместе с мобилизованными, был отслужен молебен, и, кроме того, было решено повергнуть к стопам его императорского величества верноподданические чувства. Ну, такие телеграммы присылали буквально практически из всех городов. Дальше, вот посмотрите, здесь очень интересно, это как раз телеграммы о мобилизации, которые пришли в Екатеринбург. И как выглядел призывной список, вот в частности здесь призывной список по городу Ирбиту. Оказывается, это довольно большая такая тетрадь, книга, бланк специальный, где записывались, естественно, фамилия, имя, отчество, год рождения, семейное положение. Четко отмечалось, не имеет ли каких-то льгот, каких-то возможностей отсрочки. Потом в следующих витринах есть несколько документов, которые рассказывают о том, какие были благотворительные мероприятия. Ведь мы уже говорили о том, что стремились помочь сражающейся армии все, кто как мог, кто чем мог. И вы знаете, что вот здесь можно проводить очень много параллелей всегда с Великой Отечественной войной. Вот этот вот призыв, этот лозунг «Все для фронта, все для победы», он совершенно может быть применим и здесь, и к ситуации, которая сложилась 100 лет назад. Открывались во всех городах и весях, а особенно в сельской местности, ясли для детей воинов, потому что, естественно, глава семьи ушел на фронт, вся работа свалилась на плечи женщин. И прежде всего, конечно, это сельскохозяйственные работы, полевые работы. Женщинам некогда заниматься с детьми. И вот открывались ясли, и в ясли можно было приводить детей. Занимались организацией этих ясель, как правило, местный священник, местный доктор, жены священников. И, конечно же, представители местной интеллигенции, учителя, супруги чиновников, инженеров заводских. И вот такие ясли открывались. Здесь вот есть как раз объявление об открытии таких яслей в Нижней Туре. Различные благотворительные сборы, устройство госпиталей и в епархиальных зданиях, и в частных домах. И ну, просто каждое ведомство стремились тоже открыть госпиталь, госпиталь горных заводов, например. А вот об этом рассказывают документы. Но основная тема нашей выставки – это промышленность все-таки уральская в годы Первой мировой войны, потому что у нас всегда Урал, кузница оружия. И на этот раз, естественно, тоже заводы работали на оборону. На фотографиях, которые есть на этой выставке, вот мы можем видеть продукцию знаменитых пермских пушечных заводов. И здесь в витрине есть чертеж снаряда, которые выпускались у нас здесь, на Урале. Есть фотографии того оборудования, тех станков, которые тогда работали. Вообще приходилось трудно, приходилось заводам в ряде случаев переходить на круглосуточный режим работы, чтобы нашу армию обеспечить оружием и снарядами. И тем не менее мы знаем, что был в начале войны так называемый снарядный голод. Сначала к работе были подключены казенные заводы, которые на казну работали. Затем подключились и частные заводы. Подключились даже и такие кустарные мастерские. Ведь армии еще, кроме всего прочего, нужны были и снарядные ящики. Нужна была и упряжь, поскольку тягота в основном была конная, различные там повозки, фургоны и всякие, ну просто самые мелкие вещи, которые уже делали кустарные мастерские. Вообще Урал наш, если рассматривать регион уральский, то треть всей военной продукции, которая производилась в России вот в годы Первой мировой войны, это была продукция уральская. 43% всех винтовок – это были уральские винтовки. 12% скорострельных снарядов – это были тоже уральские. И с полным напряжением работали наши заводы, что мы и показываем на этой выставке. Вот в соседней витрине можно посмотреть прямо графики, как растет военное производство военной продукции на тех или иных заводах.
На ту войну, о которой так мало говорили в советские времена, скорее вообще ничего не говорили, работал весь народ, все наши с вами братья и сестры, предки. Знаем ли мы, что каждая семья принимала в войне участие, каждая семья отдавала на фронт призывников. Женщины сестрами милосердия трудились в госпитале, занимались благотворительностью. Посмотрите семейные альбомы, кому удалось сохранить домашние архивы, и вы увидите на старых фотографиях своих юных дедушек-прадедушек в военной форме начала прошлого века и бабушек-прабабушек в белоснежных одеждах сестры милосердия. И эти документы, эти фотографии военной жизни в далеком уральском тылу, ковавшем оружие, опорном еще со времен Петра края державы, из того же разряда откровений о незнакомой нам войне, в которой наши предки достойно сражались. Двадцать пятый открытый фестиваль документального кино «Россия», прошедший этой осенью в Екатеринбурге, показал нам удивительный фильм, рожденный практически на заре кинематографа, посвященный событиям Первой мировой войны и представленный Российским архивом кинофотодокументов. По любезному разрешению директора архива Натальи Александровны Калантаровой, сегодня мы имеем возможность показать вам фрагменты этого исторического фильма, в котором нам открываются малоизвестные, забытые факты отечественной истории и географии. Но прежде о событиях, к которым обращает зрителей архивная кинолента. «1915 год. Место съемки – город Львов и древний Перемышль. Сейчас это Пшемысль, польский город. Город это когда-то входил в состав Киевской Руси. После монгольского нашествия завоеван Польшей, вошел в состав русского воеводства, а после раздела Польши попал во владение Австро-Венгрии как часть Галиции». Это была укрепленная военная крепость. Внешнее кольцо ее составляло 45 километров. В 1914 году в крепости находилось 140 тысяч австрийских солдат. А в 1915 году, после продолжительной осады, которая длилась с сентября 1914 года по март 1915 года, крепость была взята русской армией. Больше 100 тысяч австро-венгерских военных сдались в плен. 9 генералов и комендант крепости, генерал-полковник Герман Кусманик фон Бургнойштеттен. Русским досталось 900 орудий. Эти бои в австрийской историографии получили название «Пасхального сражения». Пасха 1915 года была ранней, 22 марта, 4 апреля по новому стилю. В занятом русской армией Львове она была еще и первой за два с лишним столетия. К радости святых пасхальных дней добавлялась надежда на скорое успешное окончание войны. В Ставке ожидали, что вскоре удастся прорваться с Карпатских гор на венгерскую равнину, откуда откроется дорога на Вену. Предполагавшемуся наступлению и предшествовала поездка императора Николая II во Львов и Перемышль, о чем и рассказывает фильм «Его императорское величество, государь-император в завоеванном крае». В конце марта 1915 года в Пасху император проводил инспекцию галицийского генерал-губернаторства. 27 марта, 9 апреля по новому стилю, он посетил Броды и Львов. Такая поездка в действующую армию была седьмой по счету и, вероятно, самой опасной из них. Александр Иванович Спиридович, возглавлявший царскую охрану, вспоминал, как государь поедет во Львов, в город, только что занятый у неприятеля, где мы ничего не знаем. Это безумие. Верховный главнокомандующий великий князь Николай Николаевич также был против. Он опасался покушения на императора. Поездку рассматривали как преждевременную, поскольку Галиция не была еще твердо закреплена за Россией. Не советовал императору ехать в Галицию и Григорий Распутин. Но воля государя была непреклонна. Великая княгиня Ольга Александровна, находившаяся здесь вместе со своим госпиталем, писала: «Нас встречали, бурно проявляя радость. Из всех окон на нас сыпались цветы. Ники предупредили, что на крышах домов могут прятаться снайперы. Я тоже слышала о подобной опасности. Но в ту минуту никто из нас не боялся смерти. В последний раз я ощутила ту таинственную связь, которая соединяла нашу семью с народом. Мне никогда не забыть этот триумфальный въезд во Львов». Многие галичане, несмотря на то, что маршрут императора хранился в тайне, спешили его встретить. Выходили приветствовать его крестными ходами, с церковными хоругвами, иконами. «Очень красивый город, немножко напоминает Варшаву», – писал царь в дневнике. «Пропасть садов, памятников, полный войск и русских людей». Во Львове он встретился с генерал-губернатором Бобринским, сестрами, великими княгинями Ольгой Александровной и Ксенией Александровной, а на следующий день в Самборе с генералом Брусиловым. Во Львове присутствовал на молебне в военно-полевой церкви Пресвятой Богородицы «Утоли мои печали». Архиепископ Волынский и Житомирский Евлогий Георгиевский служил в огромном солдатском храме Пресвятой Богородицы «Утоли мои печали», вмещавшим до 7 тысяч человек. Владыка Евлогий так описывал встречу императора в храме. «Огромный храм был переполнен до тесноты. Генералы, офицеры, солдаты, русские, служащие, местное галицкое население – все слилось воедино. Длинная вереница священнослужителей. Момент был волнующий, захватывающий душу. Государь прибыл в сопровождении верховного главнокомандующего великого князя Николая Николаевича и генерал-губернатора графа Бобринского. Приехал он без всякого торжественного церемониала в рабочей военной тужурке, быстро выскочив из автомобиля, поздоровался со своими сестрами Ксенией Александровной и Ольгой Александровной, стоявшими при входе в храм в костюмах сестер милосердия. Я начал свою речь. В ней я выразил все, чем были полны души православных галичан. Ваше императорское величество, вы первый ступили на ту древнерусскую землю, в отчину древних русских князей Романа и Даниила, на которую не ступал ни один русский монарх, пишет архиепископ. Ваши доблестные боевые орлы взлетели на непроходимые, недоступные снежные Карпаты, и там, на самой вершине, их теперь вьет свое гнездо могучий двуглавый российский орел. Я говорил со всею силой охватившего меня воодушевления и убеждения, ибо непоколебимо был убежден в конечном торжестве русского оружия. У многих на глазах блестели слезы. Государь тепло меня поблагодарил. Благодарю за сердечное слово. Каким предстает государь в картине? Вот съемки на фортах крепости Перемышль. Предстает человеком личного мужества, смелым, как бы сейчас сказали, демократичным, с чуткой душой. Он не боится чужого, только что отбитого у врага города. Он видит красоту этого города и радуется встречам, симпатиям, проявленным со стороны жителей. Имя режиссера фильма, его императорское величество, государь-император в завоеванном крае, нам неизвестно. Известно производство Скобелевского комитета. Время выпуска – 1915 год. Многие это название слышат, конечно, впервые – Скобелевский комитет. Скобелевский комитет был благотворительной организацией, учрежденной в 1904 году в связи с русско-японской войной. Назван был Скобелевский комитет – память о генерал-адъютанте Михаиле Дмитриевиче Скобелеве, талантливом военачальнике, герое русско-турецкой войны, отличившемся под Плевной и Шибкой. Его почитали равным самому Суворову. Скобелевский комитет, как гласил устав, предназначался для выдачи пособий, потерявшим на войне способность к труду воинам, и находился под высочайшим покровительством императора. Комитет занимался и пропагандистской деятельностью, в которую входил выпуск и таких вот открыток, которые получали на фронте солдаты. Предполагается, примерно в марте 1914 года в составе комитета был образован военно-кинематографический отдел. Известный кинопредприниматель Ханжонков писал, что киноотдел был открыт по инициативе и по ходатайству воспитателя-наследника Алексея. Здесь государь осматривает место последней вылазки австрийцев. В прессе писали, что киноотдел должен был заняться изготовлением лент военно-образовательного и воспитательного содержания, предназначенных для солдатских кинематографов, и картин батальных для кинематографического рынка вообще. Отдел даже пытался издавать свой журнал «Экран России». Военное министерство поручило комитету производить кинематографические съемки в войсковых частях, отражая на пленке военный быт, состояние русских войск и так далее. Комитет сам должен был производить цензуру кинолент, обращая внимание на их патриотическое содержание. На этих кадрах Николай II объезжает форты Перемышля. С началом Первой мировой войны киноотдел Скобелевского комитета вербовал на службу призванных войска лучших кинематографических специалистов. Такую хронику смотрели и члены царской фамилии, в том числе Николай II. После нескольких таких просмотров государь соизволил благодарить Скобелевский комитет за его полезную деятельность и возложил на него обязанность производить съемки в войсках. Этим может объясняться монополия комитета в съемках на фронтах. Военную хронику вплоть до 1916 года разрешили снимать только операторам этой организации. Хотя, сказать по справедливости, хроникально-документальные фильмы в то время снимали и другие другие российские и иностранные компании, отдельные операторы, в том числе и придворные. Своих операторов на первых порах у Скобелевского комитета не было, пришлось приглашать операторов из других компаний. Среди них был англичанин, американец, трое русских. Они были смелыми людьми, участвовали в воздушных боях, боях на земле. Их неоднократно ранило, они получали награды. Так, англичанин Эркель за мужество дважды награждался Георгием. К сожалению, мы не узнаем имена авторов фильма, хроникеров, трудившихся в Перемышле и Львове на свой страх и риск 100 лет назад. На свой страх и риск, потому что они снимали не только парадные сцены с государем-императором, а снимали окопы, взрывы, атаки, раненых, убитых. И о событиях, последовавших за теми, о которых рассказывает фильм. Спустя несколько дней после отъезда царя генерал-губернатор через львовские газеты выразит благодарность горожанам от имени императора за хороший прием. Там же писалось, что Николай II распорядился передать в пользу бедных львовян 10 тысяч рублей. Великому князю Николаю Николаевичу царь писал: «Ныне, лично посетив освобожденную от австро-германского владычества Галичину и убедившись в блестящем порядке и заботливости, положенных в основании управления завоеванного края, я, глубоко ценя вашу деятельность, жалую георгиевскую саблю, бриллиантами украшенную, с надписью «За освобождение Червонной Руси». Через несколько дней началось наступление немецких войск. Русская армия оставила Галицию. Впоследствии, во время знаменитого Брусиловского прорыва, часть ее снова будет отбита у австрийцев. Но вторично побывать на этой земле императору было уже не суждено. Но остался этот фильм, открывающий нам страницу истории.